Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов. Доживем с вами этот день до конца.
Здравствуйте, Роман. Я предлагаю начать второй день подряд нашу программу с новостей про Рамзана Кадырова, потому что вчера было... Ну, на самом деле, вот я хотел сказать, что вчера было вилами по воде, а сегодня уже понятно, что да. На самом деле, сегодня также непонятно. Рамзан Кадыров, болеющий коронавирусом, или якобы болеющий, это такой наш Ким Чен Ын, которого, если помните, там регулярно хоронят, а потом он радостный такой выходит и опять всех расстреливает. Здесь то же самое. Вчера прошла информация, сегодня база дает подробности. Вы, наверное, видели это видео, оно совершенно инфернальное, если исходить из того, что действительно он после этого заболел, как он посещает в красной зоне больницы в Урус-Мартане, посещает главу района, который там заболел, на Кадырове вот этот полупрозрачный халатик, который мы обсуждали вчера в контексте вашей тульской медсестры, и маска, еле-еле прикрывающая бороду. То есть вот он в такой амуниции, в общем, абсолютно ничего не защищающей, подходит к человеку под аппаратом ИВЛ, обнимает его, потом еще раз обнимает, в общем, да, и борода торчит. В общем, если действительно как бы он заболел, то удивляться здесь нечему. И дальше там писали, что он мало того, что заразился, еще и думал, что это просто ОРВИ, когда появились симптомы, и уже в тяжелом состоянии его увезли в Москву. Ну, слушайте, интересная история, на самом деле. Оставляю какой-то шанс на то, что все это какая-то большая медийная мистификация, потому что, ну, тоже, знаете, когда у нас чиновники болеют такого ранга, то обычно новость как бы какая? Вот там такой-то заболел, потом такой-то выздоровел. Это уже не производит впечатления такого, все заболевают. Но если у Кадырова прям такое серьезное, слушайте, давайте наблюдать, прям интересно.
А как вы думаете, что будет дальше вот из всей этой истории?
Слушайте, ну я думаю, Кадыров столько стоит для российского государства, что они костьми лягут, но его спасут. Вы знаете, вот тоже я неоднократно говорил по поводу того, что Путин, наверное, должен быть суеверным, богобоязненный Путин, и все эти знаки, которые невидимая рука пишет ему на стене, срыв парада, срыв голосования по Конституции, они, конечно, должны вгонять его в какую-то печаль. И Кадыров, конечно, вот в том же ряду, что и Конституция, что и День Победы, для него человек, которому он, по сути, 16 лет назад заменил отца, человек, который символизирует его первый и такой краеугольный успех, замирение Чечни, теперь вдруг оказывается беззащитен перед коронавирусом. Это, собственно, я думаю, любые неприятности с Кадыровым будут для Путина травмой. Важно понимать, и мы регулярно сами в эту ловушку попадаем, что вот когда говорим «Кадыров, диктатор чеченский», там я говорю, ладно, не слушается Москву, все его боятся. Нет, Кадыров — это рука Владимира Путина на Кавказе. Естественно, есть человек, которого Кадыров боится, которого он слушается, это Владимир Путин. Кадыров такой чеченский аватар Путина, поэтому здесь как раз не этот бородатый мужчина заболел, а буквально часть души Владимира Путина заболела на наших глазах. Видео, действительно, я повторяю, шокирующее, оно доступно и у меня в Фейсбуке, и на каналах издания «База».
Ну, вы сказали, что вот эта суеверная история, перенос парада, перенос поправок по Конституции, точнее, голосованию, говорили, что сегодня должен объявить Владимир Владимирович, что вот дата и парада, и поправок.
Не объявил, но уже утечки пошли, да, что с 1 июня специалисты из биркомов начнут ходить по домам, как бы готовиться к голосованию, тоже вот к вопросу о карантине, к вопросу о коронавирусе, как-то не похоже на то, что все по плану, да, потому что только что Собянин говорил, что, значит, надо продолжать, надо быть жесткими и так далее, потом вдруг Собянин это перестал говорить, сегодня Воробьев отменил пропуска, знаете, да, тоже событие дня, уважаемые жители Подмосковья, при этом до 27 числа, которые выданы, будут действовать, а потом, значит, уже можно без пропусков. И такое ощущение, что да, желание во что бы то ни стало провести это голосование, а заодно и парад, оно перевешивает любые эпидемиологические прогнозы, перспективы, тем более, что на сегодняшнем медицинском собрании тоже вот какие странные сближения. Путин говорил, Сан-Марино, Андорра, там самая высокая смертность, видели, да, и он так задумчиво, не знаю, есть ли у нас синхрон, так задумчиво предыдущего сказал, что же у них там в горах. А значит, в горах у них, у нас в горах еще Рамзан Кадыров, и у нас Дагестан. Опять же, вот, наверное, тут нужна плашка фейк-ньюс, но сегодня я где-то на форумах дагестанских прочитал, что почему Дагестан болеет, знаете, да, Роман, красивая версия, понятно, что она лживая, но очень красивая, потому что иммунитет к коронавирусу советским людям привили аппараты газированной воды, а в Дагестане, к сожалению, они были только в Махачкале, а в остальных районах республики не было, поэтому вот народ пил за копейку или за 3 копейки воду с сиропом, поэтому он не болеет, а в Дагестане ее не пили.
А по поводу Подмосковья, отмена пропусков и что остаются рабочими только московские, для чего это нужно?
Я параноик, я конспиролог, я думаю, что они гонят к тому, чтобы к 24 июня уже все было снято, все было нормально. Они очень рискуют, сам Путин сегодня сказал, что в октябре-ноябре будет новый всплеск заболеваемости, то есть вот такая уже перспектива. И как в этой перспективе, зачем вот это делать? Я опять же очередной раз скажу, хотя иногда приходится им быть. К сожалению, наверное, не хочется быть, конечно, агитатором за вечный карантин, но, по крайней мере, агитировать за последовательность действий власти нам никто не мешает, а власть явно ведет себя непоследовательно.
Ну, мне кажется, что это не связано ни с поправками, ни с парадом, ни с чем таким. Это больше связано с тем, что народ уже озверел, сидя дома на карантине, на этом, у которого уже парад брать и отменять. Да, он, есть такие поблажки небольшие, вот каршеринг. Вот его разрешили, до этого он был запрещен. Почему? Что, теперь вот эти бациллы, они пропадут, что ли, если ты потрогаешь руль или там коробку передач? Да нет, ничего не пропадет, все так же и будет. Но почему-то вот сейчас разрешили, а до этого нет. Почему-то
тоже, с точки зрения,
не открывают парки, зрения... где люди могли бы просто погулять и также соблюдая дистанцию. Но почему-то парк вот напротив меня закрыт. А зачем-то заставляют ходить в перчатках, причем даже в подземных переходах и там на станциях, и в магазинах. Хотя это не отменяет того, что перчатки нужно мыть. И ты потрогал там этими перчатками все, плюс телефон. Телефон-то тоже надо протирать, когда ты его грязными руками потрогал. Продукты надо опрыскивать, не надо. Но тут уйма факторов, но есть вот этот вот перчаточный режим. Мы сделали все, что могли. А давайте введем штрафы за то, что ты не побрызгал курочку спиртом или пакет с соком, который ты принес на кухню. Но это уже бред совсем.
Введут, конечно. Вы, Роман, мне сказали, я обратил внимание, да, я сегодня, правда, впервые за все время, но реально не протер телефон после магазина. Это прям кошмар-кошмар. Сейчас вот мы закончим, я побегу его протирать.
Уже поздно.
Уже поздно, наверное, да. Но смотрите, вот вы действительно про парки говорите совершенно правильно. Почему они не открывают парки? Просто из вредности такое ощущение. Есть же, наверное, какая-то нагнетающая составляющая, то есть специально цель этих решений, чтобы люди понимали, что все не в порядке. Но с каршерингом тоже соглашусь, вернее, не соглашусь. Я бы его, конечно, не разрешал, как бы это ни звучало, потому что, ну, представить себе, как ты садишься за руль после, там, 10 человек, сидевших за этим рулем, из которых, ладно, там, у половины коронавируса, а еще у половины туберкулез и гепатит. Наверное, сейчас не лучшее время для каршеринга, как, впрочем, и для общественного транспорта. Но, в общем, вы отрицаете, что это может быть связано с политикой, но, понятно, мы не можем доподлинно ничего утверждать, зато мы знаем систему приоритетов российской власти. И в этой системе, откровенно
нет,
говоря...
Нет, связано с политикой. Коронавирус уже это и есть политика. Это
да, вот, правильно,
так,
правильно.
Новый
правильно.
Кандидат на выборах.
Вот буквально. И новый кандидат на поправках в Конституцию все-таки. И на самом деле я продолжу свой тезис, что в системе приоритетов российской власти, конечно, благополучия граждан нет в принципе. Рейтинги президента есть, конечно, как важная вещь. Деньги, конечно, есть, то есть чтобы государство и люди во власти зарабатывали. А чтобы народ, как вы говорите, не зверел, да пускай звереет. Народ как бы у нас имеет право только безмолвствовать, поэтому звереть ему никто не запрещает.
Почему? Вот когда мы вчера с Вадимом Николаевичем обсуждали тему масок, это что-то с чем-то творилось. Комментарии, ну они же звучали прямо в эфире, когда Владимир Николаевич посоветовал стирать маски, говорит, по несколько раз, и люди говорят, ага, я получаю 15 тысяч, а ты мне предлагаешь маску стирать, вы буржуй, мы вас всех снесем. Ну и там мы уже порисовали образы, как банда Платошкина идет и штурмует ювелирку на Тверской, вот, потому что куда-то же надо вести народ, ну пусть грабанут ювелирку.
Ну, опять же, Роман, давайте сделаем дисклеймер, что вы не призываете, а наоборот, иронически...
Не-не-не, наоборот, мы будем останавливать банду эту.
Предостерегаете россиян от того, чтобы они, соответственно, все это делали. Но вот если мы намекаем, или вы намекаете на перспективы социального взрыва в России, все-таки, вот я думаю, что как раз на этапе, когда народ звереет в том смысле, что готов идти штурмовать ювелирку, у российских властей есть какие-то инструменты, там, не знаю, когда вот там мы с вами или там еще с какими-то радикалами в Зуме соберемся, будем говорить, а может быть, пойдем чем-нибудь грабанем. Один или даже двое в нашем Зуме будут обязательно переодетые сотрудники центра Э, которые, соответственно, за всеми проследят и набутылят.
Я вот еще... мы сейчас в Зуме втроем, чур не я.
Ну вот буквально втроем. Вот интересно, кто у нас третий и какое у него звание. На самом деле...
Денис, еще... походу ты попал.
Дениса мы знаем, да. Так вот, все-таки, вот еще раз, друзья мои, действительно сейчас возрастает вот вероятность того, что появятся какие-нибудь агитаторы, которые будут говорить, а что, друзья, не пойти ли нам штурмом Кремль взять? Имейте в виду, что, опять же, такие агитаторы всегда оказываются сотрудниками российских силовых ведомств, которые всегда заинтересованы, чтобы разоблачить какой-нибудь заговор. Будьте осторожны. Осторожны не только в эпидемиологическом плане, но и в политическом.
Да и это вообще глупо. Ну, что, какой Кремль вы штурм хотите брать? Ну, что
московский,
это такое?
Роман, московский. У нас, собственно, один Кремль настоящий.
Знаю, вот у нас в Туле, когда выезжаешь из города, там есть такие красные ворота, и тут поселок Хомяково, и там такой тульский Кремль, он почти игрушечный сделан. Вот его только если штурмануть, на итог приедет потом дядя-лейтенант.
Росгвардия.
Да нет, дядя-лейтенант. И тебя так это оштрафует. Может быть, даже и неофициально тебя оштрафует, что потом больше ничего не захочется тебе штурмовать. Хотя его, мне кажется, штурмуют постоянно пьяные... Слово «абраганцы» — это ругательное, да?
Да, Роман, вам
ну,
можно.
Тогда мне,
да,
да. Мне можно?
Да.
Ладно, мы вернемся, я покажу, что мне можно.
Каша. Голова. Отдельная тема. Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Кашин, Голованов к вам возвращаются, и мы к нам подключаем главную тему, с которой мы опять должны были начать, но не начали, потому что...
А это мы так пытаемся быть оппозиционными, да, то есть мы начинаем не с Путина теперь, чтобы как бы Путину было обидно, или ему все равно, Роман, как вы считаете?
Да, мне кажется, он уже давно переключился на другую волну. Мы потеряли
зрителя. Я думаю, у него просто в бункере не принимает радио «Комсомольская правда». Итак, Роман, он сегодня сказал, что в октябре-ноябре будет новый всплеск. И еще что сказал?
И сказал, что я хочу обратить ваше внимание, прежде всего, министра здравоохранения Мурашко, на то, что нужно готовиться к этому. Но и к тому, что постепенно, выходя из режимов ограничений, в которых мы пока в значительной степени живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты, что может быть еще и другая волна, которая, возможно, осенью в конце октября, в ноябре.
Слушайте, и мы в это верим, просто... Просто все-таки неочевидная же вещь. Или как бы уже надо исходить из того, что если Путин, то Путин.
Тут я могу поиграть в писателя-фантаста, как это все так, будет пожалуйста. Дальше. Дальше мы попадаем в историю, когда самоизоляция становится нормой. То есть уже все предприятия, все компании будут готовы к тому, что в этот момент, в какой-то там месяц, ноябрь, октябрь, надо взять и перевести всех людей опять на удаленку. И как возникает какая-нибудь зараза, то начинается карантин. И теперь это станет такой частью нашей
жизни. Причем даже если сезонный грипп, да. А я хотел как-то социально выступить, как фантаст, что из серии «даже если осенью нее не будет вообще никакой заразы, но Путин сказал, что она должна быть. И вот, опять же, российская полиция будет выискивать людей, может быть, даже нарочно вкалывать им коронавирус, потому что есть указание исполнения майских указов, да, майские указы о коронавирусе. Слушайте, Роман, я не знаю, насколько это укладывается в нашу драматургию, я хотел бы проговорить про ополченца Щербака, или это мы позже сделаем. Давайте сейчас. В Казахстане 4,5 года получил мужик из отряда «Моторолы», который, собственно, давайте, чтобы в шпаргалку заглядывать, потому что там география, по-моему, в Челябинске схватили за, знаете, за что? Чуть ли не за отсутствие регистрации. В общем, какая-то дикость. А, нет, в Ленинградской области, да, во время проверки документов, и оказалось, что он в розыске в Казахстане. Гражданин Казахстана, но, опять же, что такое Северный Казахстан? Там живут вот те русские люди, которые готовы были ехать к «Мотороле». Он ополченец из ДНР, он русский из Казахстана, и поскольку Казахстан запросил его выдачу, а там статья о наемничестве, Россия, добрая душа, его с удовольствием выдала, и теперь он получил 4,5 года тюрьмы. К вопросу, русские своих не бросают, русские-то своих не бросают, только государство русских своеобразное, потому что оно не вполне за русских. И удивительный был момент, поскольку, да, это бурлит в социальных сетях. Вот я просто прочитаю, Роман, вслух маленький текстик, чтобы было понятно степень того, как трудно быть сегодня лоялистом. Это монолог депутата Госдумы Евгения Примакова в его Фейсбуке, который был вынужден удалить пост в защиту Щербака, и вот он как это объясняет. Я пост, значит, пишет, удалил. Знаете почему? Сейчас объясню. Мы должны защищать и вытаскивать всех своих по простому стайному чувству, по принципу плеча. Да, система сбоит, в ней много людей, которые таят и не таят злость и ненависть к нашей стране. Много людей равнодушных и подлых, да. Но ведь есть проект Russia Today, сколько людей они спасли, сколько им помогли. Есть Сергей Шаргунов. И отчего же это не наша страна? Отчего же, откуда столько яростной ненависти и злобы в комментариях, которые машут черным все наше государство без разбора? Держите голову в холоде. То есть, как бы вы понимаете, да, российское государство сделала конкретную гадость по отношению к человеку, но огульно его обвинять в бесчеловечности неправильно, потому что это льет воду на мельницу врага. Вот такое отношение как раз и, во-первых, усугубляет бесчеловечность государства и вообще все губит, потому что, ну что это такое? Реально, человек, в общем, ну, плюс-минус за Россию воевал. Россия его переживала и плюнула своим казахским партнерам. Отвратительно, Роман.
Знаете, я же вас вот называл бандеровцем, здесь фашистом, а вот как раз те, кто выслали этого парня, тот, кто воевал за русский мир в Донбассе, вот они как раз и есть какие-то бандеровцы, может быть, засланные казаки, и надо их взять и проверить. А почему вот берут и высылают наших ребят, которые где воевали, которые уходят и верят в ту идею, которая там продвигается в Донбассе, они оставляют Украину, все, больше нет для них этой Украины, и они уезжают в Донбасс. Дальше они могут перебраться уже в Москву, в Челябинск, да куда угодно, в любую часть нашей страны. И здесь тебя могут поймать и выслать куда-то, в любую другую страну, там, хоть Казахстан, хоть Украину, мы знаем.
Были прецеденты на Украину выдавали, да.
Вот это меня бесит, вот это жутко, когда своих людей берем и просто рассылаем, сами выдаем, это самое настоящее предательство.
Роман, вы так с таким заходом зашли, что я должен вам, конечно, сказать спасибо, что вот звание бандеровца перешло от меня к какому-то неопределенному кругу чиновников, но все-таки, а вы всерьез считаете, что это какой-то разовый сбой системы и какие-то единичные, значит, чиновники-русофобы? Очевидно же, что это типичные чиновники. У стандартного чиновника нет души, у стандартного чиновника нет и не может быть солидарности с гражданами, потому что чиновник знает, что отчитываться он будет не перед народом, а перед вышестоящим чиновником. Поэтому, конечно, он заинтересован в том, чтобы делать все буквально против народа, потому что народ для российского чиновника, конечно, бесспорный враг. Так вертикаль устроена, вот та, которая затрещала в дни коронавируса. И, конечно, сейчас, когда вот тот же Шаргунов или еще какие-то люди говорят, что «а давайте этого Щербака спасать», а уже никак не спасешь. Уже, как говорится, мышеловка захлопнулась, все, гражданин Казахстана сидит в казахской тюрьме. А что мы будем обменивать у Казахстана? Ничего не будем, мы и так братские народы, как он еще называется.
Сергей Шаргунов очень крутой, мы вас поддерживаем.
Но он один такой в Госдуме, понимаете, да? То есть даже уже вот шаг влево, шаг вправо, и появляются депутаты, которые в итоге стирают свои посты, потому что это может, соответственно, вызвать неправильное толкование. Проблема российского государства буквально в том, что оно всегда, выбирая между там хорошими отношениями с казахскими партнерами, а отношения эти всегда будут хорошими. Казахстан не есть, там, не знаю, Америка или Китай. Казахстан – это член нашего Евразеса, да, вполне такое по умолчанию дружественное государство. Но выбирая между Казахстаном и своими людьми, конечно, российская власть выбирает кого угодно, только не своих людей.
Давайте к следующей теме. Модератор паблика написала, что в Крылатском из детского дома вывозят тела. Якобы вот люди гибнут от коронавируса. Можно я сейчас?
Да,
вот,
да, конечно.
Женщина объяснила, что хотела привлечь внимание общественности, новых подписчиков. Вот ее допросил Следственный комитет. Давайте послушаем, как это все было.
Модератор группы «Крылатская Лайф» 8 числа, 8 апреля выложила видео, не проверив источники в правдивости видео, о том, то, что на территории района Крылатская в детском доме номер 17 находились трупы или вывозили трупы, так сказать. Я, так сказать, просто опубликовала, я не знала в правдивости этого видео. Вот, раскаиваюсь и в дальнейшем не собираюсь быть модератором и уйду из группы.
Ну вот ей может грозить три года тюрьмы. Ну, можно, Олег, сейчас.
Аня, вы объясните просто подвох какой. Ее заставили же, очевидно, да? Кто ее запугал или уже возбудили дело?
Чего? Что там?
Извиняться, кто заставил. То есть, вот,
это понятно, Следственный комитет.
Перепуганная женщина уже как бы находится в руках Следственного комитета, так?
Ну, это вот допрос Следственного комитета. Что это?
Удивительно. Понял.
Это да. Ролик допроса Следственного комитета, это не что-то иное. Ну, вот тут какой момент? Мы только вчера говорили, что не надо верить тому, что присылают в WhatsApp, потому что сейчас начинается какая-то просто неконтролируемая истерика. На тебя ролик, тут миллионы погибших, тут все, это переполнены морги у нас, и вот этот ужас начинает раздвигаться там по всем соцсетям. Вот эта женщина, оказывается, она модератором какого-то паблика, она все это видит, туда выгружает, думает, о, сейчас я на этом хайпану, о, сейчас я тут, может быть, а вдруг она хотела доброе дело сделать? Ну, тут вообще непонятно, тут мотивация просто непонятна. И вот это все начинает распространяться, вот это ужас, и тебе 3 года. В общем, люди, не верьте тому, что вам присылают WhatsApp, потому что эти родительские чаты, эти там классные часы, которые вы устраиваете в своих WhatsApp'ах, они как раз и оборачиваются тем, что вы там занимаетесь глупостью, пересылая друг другу дурацкие, дебильные картинки, и в итоге вот это все выливается в то, что
Роман, человека могут... Да, давайте тоже все-таки внесем немножко пояснение, да, что, конечно, эта проблема, ну, не исчезла бы полностью, но была бы меньше, если бы было какое-то бесспорное доверие официальным источникам информации. Когда официальные...
Нет, Олег, это не в этом дело вообще.
В этом буквально от недоверия возникает запрос на новую страшную правду в WhatsApp. Когда, понимаете, когда вот Дагестан...
Это вечное недоверие. Это как и в Чернобыле, так и везде.
Разумеется. И в Чернобыле были основания для недоверия. Всегда, когда что-то скрывается, всегда возникает какой-нибудь мужик мутный, который говорит, а вы знаете, какая страшная правда? Когда в Дагестане действительно скрывали реальную численность умерших врачей, естественно, вот нормальный дагестанец побежит и будет узнавать, что, оказывается, все дело в автоматах газированной воды. Надеюсь, эту женщину не посадят. Надеюсь, 3 лет тюрьмы ей не будет все-таки, но надеюсь хотя бы вот к такой уже явно испуганной и раскаявшейся модераторше генерал Бастрыкин, наш тоже вечный друг, наш советский гувер, проявит снисходительность, потому что, ну что ж такое, сколько можно сажать людей?
Но от наказания, я думаю, она точно никуда не денется, потому что уже если поймали, если допрашивают, значит, точно что-нибудь довпаяют. Оправдывать ее тоже мы не собираемся, потому что она разместила и что вот какие последствия, тоже это ужас. Сколько людей сейчас там просто с ума сошли.
Во всем виновата одна женщина, ну тоже это неправильно.
Нет, мы не виним одну женщину. Я же сказал, во всем виновата дурость. Вот это вот.
Посмотрите архивы российского телевидения любого за январь-февраль, что там говорили про коронавирус, тоже много говорили.
А что, там везде все хорошо, да?
Нет, вот,
посмотрите наши архивы.
Нет, говорили, что это не проблема, что он не опасен, что его придумали.
Так, после новостей возвращаемся, и с нами будет Михалков.
Каша. Голова. Отдельная тема. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Ну а теперь настоящий Кракен, его зовут Никита Сергеевич.
Да, ну вы знаете, я не знаю, наверняка у вас под рукой есть синхроны его из сегодняшнего выпуска программы «Бесогон». Важно пояснить, да, ее прошлый раз сняли с эфира на «России-24», и вот следующий выпуск он уже запустил в Ютубе сам своими руками, и поэтому он там, собственно, как пишет телеканал «Царьград», смог рассказать всю правду без цензуры и без купюр.
Давайте открою секрет, ролики «Бесогона» были там постоянные, на канал я был подписан уже давно.
Да, нет, я знаю, я тоже подписан много лет, я не смотрю, нет, я к тому, что просто на Ютубе без телевизионного эфира, да, он, соответственно, смог действительно развернуться, и сегодняшняя программа разошлась просто на какие-то народные уже мемы и так далее. Давайте слушать скорее.
Давайте, сначала Михалков, который ругает Познера.
Господин Познер, Владимир Владимирович, нахрена вы меня тронули? Ну, нахера вы вылезли со своим интервью буквально через несколько дней после того, как вы мне написали это письмо? Вы какое имеете право предлагать мой мобильный телефон неизвестным мне людям? Вообще вы... Что с вами случилось-то? Я думаю, что если говорить про вранье, то хотя бы часть из тех 7 миллионов с лишним, которые посмотрели нашу передачу, могут для себя сделать выбор. Доверять им человеку, который имеет 3 гражданства Соединенных Штатов, России и Франции, или человеку, который имеет 1. Всю жизнь имел. Учился, работал, работает. И дети его учатся, работают. И внуки тоже в этой стране. Поэтому про вранье я считаю, что вам лучше бы, как бы помягче сказать, промолчать.
Там же еще очаровательно, да, когда Михалков цитирует письмо Познера ему, которое начинается словами, что вот Познер не любит открытые письма, поэтому пишет лично, не собирается его публиковать и просит Михалкова не публиковать. И Михалков, соответственно, публикует. Но...
Ну, а Познер выходит на интервью, где он выдает вот такую телегу, что... Какой ужас, сколько лжи в словах Михалкова. Потом у Филингауэр просит там номер телефона. Он говорит, вот я вам дам номер телефона. Ну, слушайте, Познер тоже еще там
будет. Роман, если вы думаете, что сейчас я буду как бы с либеральных позиций нападать на Михалкова, вам придется его защищать? Нет, ни в коем случае.
Мне не придется, я его и так... Он сам себя защитит.
Вот именно. Понятно, мы слушаем его голос, в котором просто все герои его, наши родные, любимые, воплотились, и он, да, превращается во всех своих героев, и вот это бесконечное его и обаяние, и харизма, он может говорить там не знаю что, может читать какой-нибудь самый отвратительный матерный рэп, рассказывать анекдоты неприличные, похабные, снимать штаны, показывать нам свою, значит, задницу, да. Естественно, меня это всегда будет умилять, потому что это наш Никита Сергеевич Михалков, когда говорят, он мал, как мы, и мерзок, как мы. Нет, конечно, он мал, как гений, и мерзок, как гений. Он, само очарование, он прекрасен. И когда он спрашивает главного редактора «Московского комсомольца»...
Это мы сейчас перейдем. Давайте сначала Познера.
Давайте это послушаем. Не, ну тоже вот перед нами Познер, перед нами Михалков. Я, по-моему, на каком-то примере, не помню, кого мы приводили в пример, спрашивал. Вот если вам надо оставить ребенка своего, посидеть с кем-нибудь, вы с кем его оставите, с Познером или с Михалковым? Я, наверное, оставлю с Михалковым, но не более чем на один вечер, конечно, но при этом, да, с ним весело, с ним интересно. То есть это впечатление на всю жизнь. Я бы сам, конечно, остался с Никитой Михалковым, потому что, ну, как бы, как же иначе?
Тут еще, кстати, классное вообще начало всего этого было.
Ну и, конечно же, началось. Вы знаете, вот этот либеральный говномет был включен на полную катушку. Кто только не оттоптался на нашем бесогоне, на нашей команде, на вашем покорном слуге. И какие-то, так сказать, мелкие сошки, но там среди них были и более крупные, вроде там Навального, Варламова, Фелькенгауэр и многие другие. Но выделю я
Знаете, вот когда вам сказал «либеральный говномет», уж простите, я думал, во, хорошее название для нашей программы.
Ну, вы знаете, мне трудно упрекнуть и в либеральности, и в говнометности, Роман. Какие-то слова мы неправильные произносим в эфире все-таки, и приношу извинения всем детям и слабонервным, кто нас слушает.
За Никиту Сергеевича Михалкова.
Да, но все-таки вот моя мечта, да, буквально. Хорошо, я там, не знаю, либерал, не вполне лояльный власти, там кто угодно, называйте меня как хотите. Но если бы вместо вот тех циничных и, так сказать, бессовестных людей, которые в целом отвечают за продвижение государственной политики в медиа, в культуре и так далее, был Михалков. Но, кстати говоря, вот тоже давайте немножко снизим юмористический пафос нашей программы. Маленький момент. Михалков, помимо прочего, да, он все-таки буквально вырастил нашего министра культуры. Да, она с детства связана с его как бы семьей, с его окружением, Ольга Любимова. Да. И вот вчера она, интересно, выступала в программе «Время», и меня немножко покоробило, когда она говорит, что да, в интересах защиты пенсионеров, я уже заглядываю в шпаргалку, она вводит новые правила. Гардеробщики в музеях не могут быть старше 60 лет, а сотрудники в залах, собственно, бабушки, не старше 65 лет. И что это такое? Все-таки это буквально начинается, потому что мы понимаем, любой гардеробщик старый, да, даже в Ельцин-центре в Екатеринбурге на гардеробе сидит дедушка певицы Монеточки, если знаете. И вот если сейчас начнется зачистка бабок из залов Эрмитажа, или там не только Эрмитажа, любых провинциальных музеев, у каждого из нас есть история про злую бабушку из музея, которая там фотографировать запрещала, громко разговаривать, там, Райкин, да, в греческом зале. Все всегда было. Но понятно, что это дух, это гении места. И если провести их зачистку, во-первых, кого на их место? Я грешным делом подумал, что их это места освобождают для гастарбайтеров пресловутых, которых надо куда-нибудь пристроить. То есть вот раньше там сидела бабушка в греческом зале и запрещала там хулиганить, да, а теперь будет сидеть таджик. И не знаю, что как бы, и все впечатление от греческого зала как бы куда-нибудь смазывается. В общем, я предлагаю критиковать Ольгу Любимову за эту непродуманную меру, которая вряд ли связана с коронавирусом или с заботой о пожилых.
Теперь послушаем вторую часть Михалкова про Павла Гусева.
Павел Гусев, МК, да.
Мне это абсолютно неинтересно. Паш, ты охуел, что ли? Ты с ума сошел? Ты вот так всерьез, будучи известным человеком, можешь назвать более 7 миллионов человек быдляком только за то, что они смотрят наши программы?
Ну, прекрасно тоже, то есть, вот опять же, как будто бы сейчас зазвучит музыка, и он будет петь «Мохнатый шмель». Я говорю, серьезно, Никита Михалков, вот один из тех людей, не единственный на свете, но их там по пальцам перечесть, по-моему, у меня одного пальца не хватает, который, что бы ни говорил, это вызывает, естественно, только нежность и только симпатию. Михалкову можно все, Михалков молодец, Михалков наше национальное достояние. Никита Сергеевич, если слушаете нас, не обращайте ни на кого внимания, гните свою линию. Да, понятно, план «Да», на который вы ссылаетесь, это фальшивка, это выдумка, это фейк, но вы имеете право ссылаться на фейки. Опять-таки, эту тетку из Крылатского сажают на 3 года или грозит ей 3 года. Михалкову ничего не грозит, хотя набор, естественно, фейков в его программе просто зашкаливающий, но это искусство, это арт. И как бы представить себе Михалкова, идущего за решетку за эту правду, я, в принципе, тоже могу. Другое дело, что наше, опять же, государство, наша силовая его составляющая, она, поскольку к праву относится очень избирательно. Естественно, Михалков пока, по крайней мере, вне досягаемости российской полицейщины. И то, что он может говорить буквально все, что может себе позволить, все, что хочет, это, конечно, тоже вызывает восхищение. Вот даже там с нашей с вами, Роман, позицией, когда мы, ну, понятно, не обо всем можем говорить, потому что кругом цензура и все такое.
А еще очень круто, как эта программа заканчивается. Давайте тоже послушаем чуть-чуть.
Давайте забудем про все обвинения в конспирологии, в вранье и так далее, и послушаем умнейшего человека, достойнейшего врага, настоящего, до корней волос, человека искренне и самозабвенно ненавидевшего нашу страну. Это Збигнев Бжезинский. Он был главой комитета по международным отношениям в Конгрессе США и советником Барака Обамы. Однажды он сказал, что новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России и на обломках России.
Ну, дальше там пошла речь про мировое правительство, которое собираются создать американцы, и там заканчивается так, что, ну вот вы говорите, у дедушки маразм, он поехал кукухой, но вы почитайте все это, послушайте.
Когда сам Михалков своим голосом говорит, что кукуха Михалкова куда-то уехала, это тоже, конечно, очаровательно. Ну, понятно, вот я не...
Это я случайно.
А, не, ну нормально, нет, на самом деле, да, то есть вот понятно, что, наверное, мы весело об этом разговариваем, но, по крайней мере, действительно, это важнейшее событие дня сегодня, потому что именно оно вызывает самые живые эмоции, живые чувства. И как он прекрасно тоже сказал, что если я что-то говорю, я доказывать не должен, а если вы говорите что-то противоположное, да, то, соответственно, вот вы и доказываете, разве не так?
Это тоже по закону, кстати, так, когда тебя обвиняют... Ты, говорит, не ты, должны доказать, что ты виновен, а не ты должен доказать, что ты не виновен.
Нет, а при чем тут, когда обвиняют? Нет, вот вы приходите на экзамен, да, вы должны доказать теорему, а вы говорите, нет, я не должен доказывать теорему. Это вы, господин преподаватель, докажите, что теорема неверна. Вот так вот. То есть, ну, нормально. Здесь, опять же, нет повода оттаптываться по-либеральному на Михалкове. Михалков все равно масштабнее и интереснее всех, даже интереснее Владимира Путина, как бы это ни звучало. Помните же времена, когда хотели многие, чтобы Михалков был президентом России. Может быть, тогда история нашей страны пошла бы совсем в другую сторону.
Кстати, Павел Гусев сказал, что он не давал такого интервью Daily Storm. Он говорит, что это вообще такое, я не мог такого сказать. Вообще никогда об аудитории кого-либо не говорю, либо аудитория это нормально. И то, что мы с Михалковым давно знакомы и дружим. Там же был разнос в чем, что как же
так, дети ходили. Мы с тобой в баню ходили, да-да-да.
Да. Мне интересно, а что на самом деле-то было? Давал интервью или нет?
Ну, на самом деле это эпидемия безумия, конечно же.
Каша. Голова. Отдельная тема. Комсомольская правда. Живи настоящий. Живи настоящий. У нас настоящая музыка вызывает живые эмоции. Настоящие новости. Новости. Для настоящих людей о реальной жизни. Радио. Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Слушайте, но это нельзя не включить. Я специально тут в перерыве сидел и искал про уехавшую кукуху. Это правда мощно. Давайте.
А теперь решайте сами. Что это? Бред сумасшедшего, старческий маразм, уехавшая кукуха, там, злой умысел, выполнение заказа. Решайте сами. У вас есть возможность увидеть и услышать то, что мы вам показываем.
Я все боюсь, что Михалков где-нибудь матом ругнется, потому что теперь это не запиканная версия.
А, ну, слушайте, на самом деле, я хочу сказать, что вот про кукуху и решайте сами, это должен быть девиз нашей программы, и, ну, программа при этом у нас, мне кажется, полезная и правильная, вот про ту же амнистию, которая, да, сегодня в ЦИОМ провел опрос, опубликовал опрос на тему амнистии, нужна ли амнистия, мы же об этом говорили тоже последние два месяца и в контексте пандемии тоже, и вот как раз не только парад провел Лукашенко, а Путин не провел, но и амнистию провел Лукашенко, а Путин не провел, а амнистия к 70-летию тем более победа, действительно большое важное дело, поскольку сейчас люди, как мы понимаем, сидящие в тюрьме, это абсолютная группа риска по коронавирусу, и действительно, если там одно СИЗО поражено, то там все поражены, и как бы с этим надо бороться. Вот, так если у вас под рукой есть роман цифры, давайте их произнесем, потому что что думает
Россия? Да, каждый второй россиянин одобрительно относится к амнистии. Большинство граждан, 67%, считают эту меру допустимой в отношении осужденных по экономическим преступлениям. Так, каждый 50% хорошо относится к смягчению наказания или освобождению лиц, осужденных за преступления, а также прекращению уголовных преследований. Чаще это мужчины. Ну, в общем, цифры такие, что 67% за. Давайте так скажем.
Просто тоже, на самом деле, поразительно, когда уже, понятно, юбилей прошел победный, и как бы шум утих, вот давайте выяснять, как общество относится. Оказывается, хорошо. Ну, что поделаешь, общество, тебя, значит, просто раньше не спрашивали. Вот если, да, если они гонят с этим голосованием по Конституции, если они планируют парад проводить в июне, почему бы тоже не напомнить, господа, уважаемая российская власть, отпустите людей из тюрем, протестируйте их на коронавирус, те, кто болеет, тех на обсервации и в больнице. больницы. Тех, кто не болеет, домой к семьям. Но хватит держать людей, хватит заниматься пытками буквально. Потому что это же касается даже не только сидящих осужденных. Это касается и сотрудников СИНа, которые тоже, в общем, какие-никакие, но силовики. А российскому государству плевать даже на своих силовиков. Оно вот действительно, чем славно российское государство, что о людях не думает примерно никогда. Вот под рукой шанс проявить себя хоть чуть-чуть человечно, немножко отмолить все свои предыдущие грехи.
Так, смотрите, нам что пишут. Я открываю WhatsApp, дружественный, любимый, родной, который всегда за меня горой. Но тут такая история, что вы хотите урок и зэков выпустить на волю, чтобы они потом всех ходили, переубивали?
Помните эти маски, которые шили заключенные, и на обороте этикетки от маски, вот прикрывающие, соответственно, от коронавируса, были имена отряда, который, собственно, эти маски шьет, и номера статей, как принято. И понятно, что большая часть, больше половины, вот в этом конкретном отряде, который шил маски, попавшие в продажу, и люди это обсуждали, больше половины статья 228, а это не урки, это обычно буквально там, не знаю, студенты с 2 граммами марихуаны, обычные люди, такие же, как мы с вами, никто не застрахован. Там же и взяточник был какой-то шумный, нашумевший. На самом деле вот тоже стереотип, что такое российская тюрьма. Это там, где сидят такие татуированные мужчины, которые говорят «пасть порву, моргал и выколю». Это же уже, конечно, абсолютно устаревший стереотип. И блатной мир, на самом деле, немножко уже переполз на другие стороны общественной жизни. Во власти чаще можно найти людей, которые говорят по фене, нежели в тюрьме. Вот буквально. А людей, которые, да, случайные, несправедливо посаженные, вот это... о которой я от вас, Роман, узнал, тетка из Крылатского, которую тоже сейчас замаринуют в тюрьму, а люди на воле будут говорить, а вот она урка, она уголовница. Нет, она не урка, она там просто нервная женщина, которой грозит тюрьма. Поэтому, да, отпускайте всех, кто совершал ненасильственные преступления. Экономика, вот эти наркотики, пресловутые хранения, да, там, и так далее, и так далее. По-моему, это
очевидно. Давайте сыграем в русскую рулетку опасную.
Так, ну давайте, Роман.
8 800 200 ровно 9702. У нас остается буквально 4 минуты, 3 даже, давайте. И вы сейчас должны успеть позвонить и задать вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Потому что мы сколько обещали, пора переходить к каким-то решительным мерам.
Ну, эти вот ваши, Роман, нашумевшие эти самые, как они называются, это подставные зрители, сейчас лихорадочно набирают номер.
О, да-да-да, давайте.
А я загляну пока в чат на Ютубе, он
8 хороший. 8 800 200 ровно 9702. А еще есть тема.
Так.
А это врачи тоже люди, бизнес-вумен и помощница депутата разделась в поддержку тульской медсестры.
Да, прекрасно, но при
слушайте, этом... Слушайте, по-моему, она раздевалась, сейчас смотрю Инстаграм, по-моему, она раздевалась и просто так, без поддержки тульской медсестры.
Ну, мы вчера, Роман, обсуждали, что после вмешательства губернатора Дюмина, по-моему, у медсестры уже проблем нет, она уже знаменитая, как бы, положительная женщина, которой ничего не грозит. То есть не было бы счастья, да и счастье помогло. Ну, на самом деле, да, врачи, конечно, тоже люди, и тоже мы об этом говорили, что, конечно, раздевание тульской... Сергей Хабаровск, здравствуйте.
Сергей Хабаровск, Сергей, вы один из немногих, кто может сказать всю правду.
Да, здравствуйте. Приветствую всех, особенно Кашина, пускай даже и в Лондоне. Вот про Голованова не могу сказать это, к сожалению, потому что речь его... Вот почему вы не поговорите о качестве речи, которую используют те, кто дорвался до микрофона федерального радио? Вопрос такой.
Вы имели в виду слова «либеральный говномет»? Это была цитата из Михалкова все-таки, или вы что-то другое имели в виду?
Смешно, смешно. Нет, я просто говорю о том, что если открывает рот человек, то он все о себе и догадывает, кто он, что он, какие книжки он читал. Понимаете?
Сергей, спасибо вам большое. Слушайте, вы удачно открыли рот в нашем эфире. Спасибо.
Травите Романа, слушайте, это кошмар.
Вот смотрите, вот это сейчас был пример подставного звонка, когда Олег Кашин продолжает свою травлю против меня. Это уже длится очень давно.
Кашинцы вперед.
И вот сейчас был сговор, когда договорились со звукорежиссером, чтобы вывести подставного человека и мне наговорить гадости. Вот это уже меня достало, это просто ужас.
Да, ну слушайте, мы же с вами больше не ругаемся, поэтому все нормально.
А я не с вами ругаюсь, я вот кто Кто пустил вас без билетника в поезд, Зайцев?
Скажем сами. А я смотрю форум или комментарии на Ютубе, чат на Ютубе, и, конечно, комментариев много, но, собственно, вот всем добрый вечер. Путин 20 лет запускает возрождение Руси. У деда бункер круче. Давайте вас посадим. Нечего вообще, как бы, не на что вообще отвечать. Тюрьма – хорошая школа жизни. Ну, наверное, хорошая. Я не знаю, так прямо грустно. Столько букв, а смысл теряется. Давайте, наверное, уйдем на выходные, пойдем отдыхать, как бы по мере возможности.
Сегодня была пятница?
Сегодня была пятница, Роман, понимаете?
Когда-то... А, вот почему вы решили ругань такую устроить.
Это я решил ругань устроить.
Да, да. Потому что вы подставного слушателя вывели в эфир. Я просто ждал, где будет эта подлость, в какой момент она произойдет, и вот я дождался.
Слушайте, Роман, давайте мы это обсудим с Никитой Михалковым уже после эфира, который, да, нас ждет у камина.
И смотрите, вот опять вот Александр Самарский пишет: «Мракобесенок, не злись». Это вот тоже ваша фабрика, Кашин фабрика ботов.
Кашинцы, да, кашинцы вперед. До понедельника, друзья мои. Надеюсь, мы не пропадем, и надеюсь, нас не запретят.
Мы вас всех перебаним на Ютьюбе.
Каша. Голованов. Отдельная тема. Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом после пандемии? Радио «Комсомольская правда» представляет «Спорт без короны» с Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14:00 по Москве. «Спорт без короны» на радио «Комсомольская правда».